Радио «Свобода». В эфире программа «Экономическая среда». Слушайте в этом выпуске. Счетная палата России обеспокоена сверхвысокими зарплатами в госкорпорациях. Как она будет с этим бороться? Президент Дмитрий Медведев выступил в Давосе. Готов ли западный капитал инвестировать в Россию? Китай становится второй экономикой мира после США. Как на его фоне смотрится российская экономика? Россия купит у Франции 4 вертолета-носца «Мистраль». В чем плюсы и минусы этой сделки? Россия останавливает ввоз свинины и курятины из Германии. Следует ли ждать роста цен на мясопродукты? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Главный аудитор российских бюджетных средств, председатель счетной палаты Сергей Степашин, считает необходимым более тщательно контролировать доходы руководства и сотрудников государственной корпорации, которая, на его взгляд, является сверхвысокими. Для этого он предлагает внести поправки в законодательство и составить отдельный реестр заработных плат для таких структур. Еще при президенте Владимире Путине их было создано 7. Это Внешэкономбанк, выполняющий функции Банка развития, Ростехнологии, Росатом, Олимпстрой, Роснано, а также Агентство по страхованию вкладов и Фонд содействия реформированию ЖКХ. Кроме того, уже при Дмитрии Медведеве в стране появилась государственная компания «Автодор», которая по своему статусу близка к первым семи. Как правило, госкорпорации не сообщают о выплатах своим сотрудникам, да и вообще их правовой статус не особо способствует прозрачности работы, говорит эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.
Сама форма госкорпорации дает достаточно серьезную автономию топ-менеджменту компании, в отличие от классического ОАО, частного либо государственного ГУПа. В результате структура становится более закрытая, меньше подвержена прямой проверке. Ни Федеральная налоговая служба, ни Счетная палата самостоятельно большинство госкорпораций проверить не могут. Большинство проверок шло в рамках двусторонних договоренностей. Плюс ко всему, компании фактически не публикуют отчеты, они один раз в год отчитываются перед президентом. Поэтому очень сложно оценить состояние компании. В контексте всего сказанного, это создает предпосылки для неэффективности этих бизнес-структур.
Тем не менее, отдельные данные, позволяющие судить об уровне доходов персонала государственной корпорации, все-таки известны. Летом минувшего года Роснано, возглавляемая Анатолием Чубайсом, опубликовала отчет, согласно которому только ежемесячные зарплаты руководства, без учета премий и бонусов, составляют более 500 000 рублей, а менеджеров и специалистов – почти 170 тысяч и около 100 тысяч рублей соответственно. В других корпорациях эти зарплаты, по словам директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, могут быть и выше.
Ведь что получилось в некоторых госкорпорациях? Создали структуру, государство перечислило туда в виде имущественного взноса огромные деньги, и те, кто оказался в этой структуре, они получили право эти деньги распределять в том числе на зарплату в таких пропорциях, в таких объемах, каким посчитали нужным. Поэтому неудивительно, что в правлении там оказалось, что можно получать в некоторых госкорпорациях по 700 тысяч рублей и никаких проблем. Но с формальной точки зрения эти средства были государственными, а стали средствами этой госкорпорации. Вот именно это противоречие вот этой организационно-правовой формы. Одномоментно, без всякой приватизации, было государственное, стало фактически частное. Но если это фактически частное, почему они не могут платить себе сколько хотят?
Иначе говоря, как считает Игорь Николаев, с формальной точки зрения самостоятельное определение собственных зарплат руководством госкорпораций является законным. Но такая схема, по мнению Дмитрия Абзалова, потенциально весьма коррупционна.
Фондовые госкорпорации, то есть госкорпорации и финансовые госкорпорации, которые не являются производством, не владеют активами, а распределяют денежные средства, в них больше коррупционная составляющая может быть. И именно в связи с тем, что они оперируют достаточно большим количеством денежных средств и фактически не владеют никакими производственными активами, то есть ничего не производят, а именно распределяют финансирование. В результате создается очень большое пространство для злоупотребления.
На все эти противоречия еще в 2009 году обратил внимание президент Дмитрий Дмитрий Медведев, поручивший правительству подготовить программу реформирования правового статуса госкорпораций и преобразовать их, например, в акционерное общество. Однако до сих пор указание главы государства не выполнено. Говорит руководитель департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Это вроде бы и делается, действительно, были слова, и, как известно, Роснано уже, в общем, переходит, скажем так, в эту организационно-правовую форму. Но это фактически одна только госкорпорация. Мешает решительность, если хотите, вот в проведении намеченных реформ. Мешает неудобство положения. Вообще-то надо было бы признать, что это ошибка была. Трудно признавать ошибки. Это тоже мешает.
Счетная палата считает, что уровень зарплат руководителей и сотрудников госкорпораций должен соотноситься с должностными окладами государственных чиновников. Насколько это разумно? Игорь Николаев продолжает.
Да, это было бы, в общем-то, логично. У чиновников не такие уж маленькие зарплаты, потому что им достаточно последовательно в 2000-е годы повышали эти зарплаты. Я понимаю, сразу же скажут, ну а как же, мы будем теперь конкурировать с рыночным сектором. Но вообще-то это не совсем рыночные структуры, на это я возражу. Что это за рыночная структура, которая существует прежде всего на том, что тебе дало государство? Поэтому аргумент о том, что как мы будем в рынке существовать, там другие должны быть зарплаты, я думаю, этот аргумент можно отмести.
Впрочем, по мнению других экспертов, понижение зарплат персонала госкорпораций до уровней госчиновников ни к чему хорошему не приведет. Они считают, что следствием этого станет в том числе и увеличение там уровня коррупции. Российский президент Дмитрий Медведев, сокративший свой визит в швейцарский Давос до нескольких часов, все-таки выступил на открытии ежегодной сессии Всемирного экономического форума, вновь призвав иностранные компании приходить в страну. Есть ли у него шансы после терактов Домодедова и особенно после обвинительного приговора по второму делу совладельцев ЮКОСа убедить зарубежных инвесторов в безопасности таких инвестиций? Об этом моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Накануне поездки в Давос в интервью газете «Ведомости» Дмитрий Медведев сообщил, что намерен пропагандировать возможности страны, откровенно рассказывать, в чем сильные стороны российской экономики и правовой системы, и не менее откровенно говорить о трудностях, слабостях и нерешенных проблемах. Впрочем, по мнению профессора Высшей школы экономики Алексея Портанского, на нынешнем форуме в Давосе России будет уделено не столько внимания, сколько об этом говорят.
И, конечно, выступление на президента Медведева было важным моментом в программе Всемирного экономического форума в Давосе, но вместе с тем, эта программа, она и без этого достаточно насыщенная, и нельзя, конечно, думать, что вот российская тематика там как бы будет на первых местах. Ничего подобного. Там, скажем, три сессии в Давосе в этот раз будут посвящены Китаю. Помимо этого, из таких глобальных системных вопросов значительное внимание будет уделено в свете нынешнего экономического кризиса исследованию рисков на будущее, глобальных рисков. Сейчас, как считают эксперты, которые готовили вот эти вот материалы для Давоса, число и непрогнозируемость рисков мировых возрастает гораздо быстрее, чем способность стран мира бороться с этими рисками. Вот эта тема будет весьма важной в Давосе.
Накануне поездки Дмитрия Медведева в Давос эксперты предполагали, что президенту придется отвечать на многие не слишком приятные вопросы потенциальных инвесторов, связанные с коррупцией, деятельностью российской судебной системы в целом и недавним приговором по второму делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в частности. По мнению Алексея Портанского, большинство серьезных зарубежных инвесторов пересмотрели оценки рисков работы в России в связи с обвинительным приговором бывшим совладельцем ЮКОСа.
Конечно, приговор по второму делу ЮКОСа, он в целом отпугнет инвесторов, но если только не считать тех, которые сами по себе рисковые люди, и те, которые уже установили или намереваются установить какие-то специфические контакты с российскими чиновниками. Вот их вряд ли отпугнет. Но по большому счету, конечно, это скажется отрицательно на настроениях инвесторов.
Сам Дмитрий Медведев очень аккуратно высказывается о приговоре по второму делу ЮКОСа, стараясь избегать оценочных замечаний. В интервью «Ведомостям» президент обратил внимание на то, что в России длительные сроки за экономические преступления отбывают не только руководители ЮКОСа, но и значительное число представителей бизнеса. И уж если говорить о проверке законности и обоснованности таких решений, то она должна затрагивать целую совокупность подобного рода составов преступлений. Невмешательство Дмитрия Медведева в дело ЮКОСа политолог Дмитрий Орешкин считает вполне объяснимым.
Что касается конкретных дел, связанных с Ходорковским, это зона ответственности Владимира Владимировича Путина. Вмешиваться туда означает вступать в открытый конфликт в тандеме. Какие бы там ни были подковерные отношения, вот так вот напрямую нарушать конвенцию Дмитрий Анатольевич Медведев, по-видимому, не хочет и не может. У него недостаточно политических ресурсов для того, чтобы проводить свою самостоятельную политику, независимую от Путина. Это было бы демонстративное, показательное расхождение в оценке ситуации, и Медведев такого себе позволить не может. Поэтому он и нам, и себе объясняет эту ситуацию примерно одинаково. Я президент, я не вмешиваюсь в конкретные судебные процессы, я создаю инфраструктурные, социальные основы для решения таких проблем.
Еще одним серьезным препятствием на пути потока зарубежных инвестиций в российскую экономику может стать теракт в аэропорту Домодедово. Некоторые западные издания, в том числе и Financial Times, прямо заявляют: теракт в крупнейшем международном аэропорту России – сильный удар по попыткам страны совладать с проблемой внутреннего терроризма, а в потенциале по надеждам на привлечение иностранных инвестиций. Газета обращает внимание на то, что теракт в Домодедово произошел вскоре после двух крупнейших за последние годы сделок с участием российских и иностранных компаний. PepsiCo приобрела Wimbledon, а BP обменялась акциями с Роснефтью. Впрочем, по более оптимистичным прогнозам, негативное влияние теракта на настроение инвесторов скоро сгладится. Та же Financial Times отмечает, о существовании этого риска инвесторы знали. Это человеческая трагедия, а не трагедия с инвестициями.
В эфире «Радио Свобода» программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Китай становится второй экономикой мира после США. Как на его фоне смотрится российская экономика? Россия купит у Франции 4 вертолета-носца «Мистраль». В чем плюсы и минусы этой сделки? Россия останавливает ввоз свинины и курятины из Германии. Следует ли ждать роста цен на мясопродукты? Международный валютный фонд повысил прогноз роста ВВП России в 2011 году с 4,3% до 4,5%. Таким образом, по оценке экспертов МВФ, темпы увеличения общего объема российской экономики окажутся почти вдвое более скромными, чем в Китае, ВВП которого по итогам текущего года может увеличиться на 9,5%. Результаты же, показанные китайской экономикой в 2010 году, по свидетельству Сергея Сининского, уже выводят ее на второе место в мире после США.
Рост экономики Китая в 2010 году составил 10,3%, максимальный за последние три года. По общему ее объему Китай явно опередил Японию, став теперь второй экономикой мира, в 2,5 раза уступая Соединенным Штатам, но в 4 раза опережая Россию. К концу 2009 года Китай оставался третьей по объемам экономикой мира после США и Японии, уступая при этом Японии лишь на 200 миллиардов долларов, 4,9 и 5,1 триллиона долларов соответственно. К концу третьего квартала прошлого года этот разрыв сократился в 10 раз, до 20 миллиардов долларов. Однако по темпам экономического роста Китай опережает Японию примерно в 2,5 раза. И в США, и в Европе, и в Японии стремительно нараставшее в последние 10-15 лет экономическое влияние Китая привело к значительным структурным изменениям в собственных экономиках. Но параллельно для американских, европейских или японских компаний постепенно открывался и гигантский внутренний рынок Китая. Из Мюнхена директор исследовательского института ИФО Гернот Нерб.
Влияние экономики Китая огромно. В Европе из-за китайской конкуренции исчезли целые промышленные бренды. С другой стороны, из-за возросшего спроса на рынке самого Китая европейским компаниям открылись новые возможности для экспорта. Китай, конечно, и останется для экономики Запада серьезным вызовом, но по мере формирования в этой стране среднего класса будут значительно расширяться и объемы нашего экспорта в Китай.
Китай располагает сегодня самыми крупными в мире золотовалютными резервами – 2 триллиона 850 миллиардов долларов. Для сравнения, в следующих за ним Японии – 1 триллион 100 миллиардов, в России – примерно 480 миллиардов долларов. Причем формировались резервы Китая не только за счет огромного экспорта, но и, наоборот, весьма скромного импорта, поясняет научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор Михаил Бернштам.
В Китае проводится политика низкой рождаемости, политика одного ребенка. В силу этого на протяжении уже последнего поколения оказалось, что родители не могут рассчитывать на своих детей, что было традиционно в Китае, для поддержки на старость. Поэтому китайцы сберегают, как никто и никогда в мире. Но кроме этого, Китай экспортирует товары, но импортирует намного меньше и создает торговый профицит. В Китае образовались триллионы долларов торгового профицита, значительная часть которого была куплена китайским центральным банком и положена в резервы центрального банка. Центральный банк это делал для того, чтобы все эти доллары не привели к увеличению курса юаня.
Уже не первый год страны Запада пытаются добиться от властей Китая ускорения роста курса юаня. Китай и начал ревальвацию национальной валюты еще в 2005 году, но по собственному графику, то есть очень постепенно. Из Германии Дирк Шмидт.
Отметим, во-первых, что с 2005 года курс юаня к доллару уже был повышен на 20-25%. Китай уступать давлению не готов. Во-первых, власти считают, что это затрагивает национальный суверенитет и не хотят проиграть в глазах собственного населения. Во-вторых, в Китае хорошо помнят соглашение 1985 года пяти из стран Большой Семерки о снижении курса доллара к немецкой марке и японской иене. В результате курс иены к доллару в течение 2 лет вырос наполовину. Именно это, уверены в Китае, и стало причиной разразившегося вскоре банковского кризиса в Японии и краха рынка недвижимости. Оправиться от этого Япония не может уже 2 десятилетия. Экономический рост в стране минимальный. Вот подобного развития и опасаются в Китае. С другой стороны, быстрая ревальвация юаня может поставить на грань банкротства множество китайских компаний. Все это и объясняет, почему китайское правительство так осторожничает с ревальвацией национальной валюты.
Общий объем ВВП Китая, по данным национальной статистики, в 2010 году превысил 6 триллионов долларов. Прогнозируемый объем экономики Соединенных Штатов примерно 14,7 триллиона. Это почти в 2,5 раза больше, чем в Китае. Объем ВВП России в прошлом году составил в пересчете 1 триллион 530 миллиардов долларов, то есть почти в 4 раза меньше, чем в Китае.
Россия и Франция на этой неделе подписали соглашение о производстве для российского военно-морского флота 4 десантных вертолетоносца класса «Мистраль». Предполагается, что 2 корабля будут построены во Франции, а 2 в России. Причем уровень локализации производства, то есть доли российских комплектующих в них, будет поэтапно возрастать с 20 до 80%. Директор Российского центра анализа стратегии и технологий Руслан Пухов считает для России эту сделку не идеальной, но практически единственной из возможных.
Основные претензии к универсальному десантному кораблю типа «Мистраль» у специалистов, их можно как бы сгруппировать, ну что ли, в 2 блока. Первый блок – это то, что корабль сделан по упрощенным там, коммерческим технологиям. Соответственно, в отличие от, скажем, кораблей и тех стандартов, в котором проектируются и строятся советские, российские корабли, он там типа менее надежен. То есть первый набор претензий технических. И это вопрос доктрины и вопрос вкуса. Поэтому здесь, наверное, Министерство обороны взвесило все за и против. Второй вопрос связан с ценой «Мистраля». По той информации, которая сейчас циркулирует, складывается впечатление, что российскому военно-морскому флоту эти 2 корабля обойдутся по цене в 2 раза больше, чем для французских военно-морских сил. Да, французская техника традиционно имеет репутацию очень дорогой. Это, кстати, является одним из держащих факторов ее на мировом рынке. Да, наверное, корейский корабль подобного проекта обошелся бы нам дешевле. Но корейский корабль набит американскими технологиями, американскими подсистемами, на которые американский конгресс легко может наложить вето на поставку. поставку нам, и тогда корабль будет абсолютно не боеготовым. Как известно, нельзя перешагнуть пропасть в два шага. То есть даже если корабль будет укомплектован на 95%, это не позволит быть ему боевой единицей. Вполне возможно, что Франция является для нас в данном конкретном случае практически безальтернативным поставщиком подобного рода класса кораблей. Наверное, гипотетически можно было бы купить такой корабль у Германии, но дело в том, что Германия и Италия данных кораблей не имеют в постройке. То есть у них есть только макеты, только предварительные чертежи.
Ранее предполагалось, что строительство каждого из французских вертолетоносцев обойдется России в 600 миллионов евро. Однако, как сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации Роман Троценко, в процессе переговоров французская сторона согласилась с некоторым снижением этой суммы. Тем не менее, точную стоимость контракта глава российского участника проекта не назвал. Россия с понедельника приостановила поставки в страну живых свиней для убоя, поросят для откорма, а также готовой продукции свиноводства, произведенной в Германии после 1 ноября 2010 года. Решение, сроки действия которого не объявлены, было принято в связи с тем, что, по мнению российских органов сельскохозяйственного надзора, немецкая сторона не может гарантировать отсутствие в них диоксина. Этот скандал начался в Германии в начале года, после того, как были обнародованы сведения о поставках местным птицеводческим и свиноводческим хозяйствам кормов со значительным превышением концентрации этого опасного для здоровья людей вещества. Согласно предварительным данным, в 2010 году в России было произведено примерно 710 тысяч тонн свинины, еще около 640 тысяч тонн было в страну импортировано. При этом на долю Германии пришлось примерно 115 тысяч тонн свинины, то есть менее 20%. Однако, как отмечает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, в поставках сырья для мясопереработки доля немецких свиноводческих компаний была более значительной.
Что касается непосредственно свинины, как мяса, то на долю Германии приходится порядка 18% в общем объеме поставок. Это данные 2010 года. Более существенное влияние мы можем ожидать на рынке субпродуктов свиных, где доля Германии превышает 30%. И еще более серьезные последствия могут ожидать мясоперерабатывающая промышленность в связи с данным ограничением, так как резко сократятся поставки шпига, то есть свиного жира, в той же самой Германии. А здесь доля Германии превышает 40%.
Может ли Россия каким-либо образом в достаточно короткие сроки компенсировать поставки сырья для мясоперерабатывающих производств из Германии, продукции российских или других зарубежных компаний?
Стран, которые бы могли эффективно и в короткие сроки возместить данные объемы, практически в Европе нет. Что касается возможности российской перерабатывающей промышленности, то, к сожалению, по производству шпига Россия пока отстает, и ситуация здесь существенно более сложная, чем, например, на непосредственном развитии свиноводства. Данная ситуация, она лишний раз свидетельствует, что без опережающего развития убоя первичной переработки Россия периодически может сталкиваться с определенными дефицитами, даже при развитии собственного производства свиноводства.
А как, на ваш взгляд, можно объяснить нынешнюю неспособность российских свиноводческих хозяйств обеспечить мясопереработку необходимым сырьем? Вероятно, они просто не заинтересованы в таком бизнесе.
Вопрос не в том, что не заинтересованы. Для того, чтобы производить шпик, у вас должны быть соответствующие мощности по разделке, должны быть соответствующие специализированные квалифицированные кадры, у вас должны быть свиньи соответствующего качества и в товарных объемах. Это не вопрос желания или нежелания. Это постепенное развитие отрасли убоя первичной переработки, которое может занять даже не один год, поскольку одно дело, это выращивать свиней, и второе дело получать уже из этих свиней продукцию соответствующего технологического качества.
Если же говорить о зарубежных поставщиках продукции свиноводства, какие страны, по вашему мнению, могут заместить Германию в этом сегменте рынка?
Вообще, второе место после Германии в поставках шпика занимает Испания. Более-менее заметная роль играют Голландия, Бельгия, Дания. Франция частично, но это уже, существенно отстает от тех объемов, которые поставляла одна только Германия.
То есть, теоретически мы можем ожидать увеличения поставок сырья для мясопереработки из этих стран в адрес российских производителей?
Безусловно, но для российского импортера важно не просто пытаться замещать объемы. Импортеры должны быть уверены, что продукция вот эта замещающая, она полностью отвечает российским санитарным и ветеринарным требованиям. А вот здесь как раз, что касается субпродуктов, то есть пига, ситуация более сложная, чем по мясу, потому что, к сожалению, довольно-таки часто в результате лабораторных исследований мы видим, что те или иные нарушения все-таки имеют место быть. Повторюсь, вопрос не только в объемах, но и в том, чтобы российские импортеры не несли убытки из-за того, что продукция не будет отвечать тем или иным российским ветеринарным или санитарным требованиям.
Сейчас некоторые эксперты уже предупреждают, что мораторий на ввоз свиноводческой продукции из Германии может вызвать в России рост цен на мясную продукцию, на те же сосиски и колбасу. Вы готовы согласиться с таким прогнозом?
Многое будет зависеть от того, как долго данные ограничения будут иметь место. При длительных сроках, то есть больше месяца, безусловно, цены на готовую продукцию будут постепенно расти.
Это был руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. С 25 января вслед за продукцией свиноводческой отрасли Германии Россия ввела временный запрет на ввоз из этой страны мяса птицы и других продуктов птицеводства, который, как сообщается, может быть отменен в середине февраля. Как заявил представитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, поводом для такого решения, как и в случае со свининой, стало использование немецкими компаниями потенциально опасных кормов. В 2010 году Россия импортировала около 250 000 тонн мяса птицы, причем доля Германии в этом объеме составила 70 миллионов тонн или примерно 28%. В целом же импортная курятина занимает сегодня около 30% российского внутреннего рынка. Оставшуюся его часть обеспечивают местные производители. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощается режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Всего вам доброго!